стоп. Он боялся, что она не справится с собой, но она оборвала крик почти сразу, и ветер в комнате утих. Клавдий выпустил ее и отошел подальше. На секунду остановился рядом с Ивгой. Та ничего не слышала, ни о чем не заботилась. Ее лицо оставалось отрешенным и равнодушным. «Но было же», — прошептала Эгле. «Мне же не померещилось, он видел свет». «Да», — Клавдий сделал круг по комнате. Вернулся, поставил миску со льдом ей на колени. Руку на лед. Эгле посмотрела на обожженную ладонь и тут же в ужасе отвела глаза. Коснулась льда, содрогнулась, судорожно сглотнула. «Клавдий, у вас есть дезодорант или духи? Или вытяжку включить? Я не знаю. Пахнет паленым. Меня тошнит». «Сейчас». Он нашел среди хлама в кухонном ящике упаковку ароматических палочек, положил на тарелку и зажег сразу все. Заструился дым с терпким запахом можжевельника. Эгле по-прежнему сидела рядом с Мартином, зажмурившись, положив руку на лед. Ее лицо было мокрым, капли срывались с подбородка. «Надо еще», — сказала она хрипло. «Нет». «Еще». Она открыла глаза и посмотрела на него бешеным волчьим взглядом. «Сейчас, ну!» И протянула ему правую руку. «Мартин, ты видишь, куда идешь?» Он понимал, что сбился с дороги, но не хотел признаваться и не хотел врать. «Я пойду сама», — сказала Ивга. «У тебя ноги подкашиваются». «Мама, я могу носить на плечах быка, а ты не бык. У тебя прекрасная фигура». Зря он произнес такую длинную фразу. Дышать становилось все труднее. Казалось, темнота пожирает воздух, но дышать темнотой нельзя. «Март», — шепотом сказала Ивга и выпустила его шею. «Ну что ты как маленький?» Серые полотнища кружили по спирали, хотя вокруг не чувствовалось ни ветерка, ни дуновения. Мартин понял, что со следующим шагом может упасть и выронить Ивгу, и что лучше быть хорошим мальчиком и послушать ее сейчас. Он поставил ее на землю, и ему сразу же захотелось сесть, а лучше лечь и закрыть глаза. «Пойдем». Он не узнал свой голос. «Ты знаешь, куда идти?» «Мы должны двигаться. Мы должны». Вспыхнул свет. Мартин прижал ладони к лицу, посмотрел сквозь пальцы. Идя вслепую, он сбился с тропы, но теперь снова видел ее в нескольких шагах. Извилистую, причудливую, как путь в лабиринте. Белая звезда медленно гасла, снова оставляя их в темноте.
«Он почти смотрел на меня. Я видела».
Она положила обе ладони на лед и зажмурилась. «Эгле», — сказал Клавдий, — «придумай что-то другое».
«Ничего не могу придумать. Надо светить. Еще и еще. Сколько понадобится».
«У тебя есть третья рука».
«Клавдий, они умрут через несколько минут», — сказала она обморочным голосом. «Это место схлопывается, заканчивается, превращается в ничто. Их надо вытащить или все. Вы боитесь? Я нет. Мы должны это сделать. Скорее».
Она влекла его за собой, как река в половодье тащит вывернутое с корнями дерево.
Дорога издевалась над ними. Свет дважды манил их за тем, чтобы теперь они острее почувствовали обреченность. «Дело во мне», — сказал Мартин после долгой паузы. «Я принадлежу этому месту». «Это малодушная чушь. Это на тебя не похоже».
«Не хотел тебя огорчать», — сказал он глухо. «Но я умелый, искусный, прирожденный палач. Хорошо, что ты никогда не узнаешь подробностей».
Ивга почувствовала, как поднимаются дыбом волосы на голове. «Неправда», — он остановился.
Правда, я останусь здесь. Так будет лучше. Иди сама. Иди на свет. Нет, она уцепилась за его руку. Мама, ну подумай ты об отце. Пожалуйста. Он тяжело опустился на траву.
Быстро встал!
Ивга рявкнула, как никогда в жизни на него не кричала.
«Поднялся! Пошли!»
Она тянула его за руку, но у нее не было шансов. Мартин с каждой секундой становился все тяжелее. Вспыхнула звезда над горизонтом. Открылась тропинка выше по склону, каменный уступ и проем в зарослях. «Март, смотри!» — она заговорила другим голосом. «Надо подняться наверх. Помоги мне. Там высокий камень». На этот раз он дал себя сдвинуть с места. Уступ был и правда высокий, выше Ивги. Мартин, тяжело дыша, подставил ей сплетенные ладони, подтолкнул вверх. Она вскарабкалась на камень, протянула ему руку. «Давай». Свет погас. «Мартин?» Его не было рядом. «Мартин!» Ивга заметалась. «Где ты?» Над горизонтом взошла новая звезда, и Ивга увидела выход прямо перед собой.
«Март, я без тебя не уйду! Или вместе, или никак!»
Она замерла на краю скалы.
«Можешь быть кем угодно, хоть палачом, хоть золотарем! Я забираю тебя, любого! Хоть в крови, хоть в дерьме! Ты мой сын! Понял?»
«Мама!» Она поймала его за руку, как тогда, в воронке, уносящей его в ничто. Ивга открыла глаза и в первый момент ничего не увидела, кроме фотографии Мартина на каминной полке. Она пришла в ужас от того, что и черный холм, и темнота, и зависшая над горизонтом звезда, показавшая выход, были сном или бредом. Она вскочила, обливаясь холодным потом, и увидела Мартина на диване, а рядом Клавдия и Эгле, очень бледную, залитую слезами. Ивга, наверное, издала какой-то звук, потому что оба обернулись и посмотрели на нее. И Ивга убедилась, что на мокром лице у Эгле не горе, а другое выражение. А какое, она не смогла понять. Клавдий метнулся к Ивге и порывисто ее обнял. Положив голову на его плечо, Ивга на секунду зажмурилась, а когда посмотрела снова, Мартин пошевелился на диване и попытался сесть. Ивга, шатаясь, опираясь на руку Клавдия, пошла к сыну. Комната казалась огромной, как поле. Эгле посторонилась, почему-то пряча руки за спину. Ивга села рядом с Мартином и склонилась над ним в тот момент, когда Мартин открыл глаза. Эгле вышла на кухню, чтобы не мешать им. Сунула руки под струю холодной воды. Клавдий вышел сразу за ней, открыл морозильную камеру и молча выгрузил в раковину новый пакет столового льда. Эгле благодарно кивнула. Она держала руки на льду, пока Клавдий, стоя в дверном проеме, смотрел в глубину гостиной. «Как они?» — шепотом спросила Эгле. «Неплохо», — отозвался он. «В последний раз они так обнимались, когда Мартину было лет 8». Эгле наблюдала, как заполняется водой раковина, как всплывают кубики льда, как медленно плывут по кругу. «А когда придет конец моему фантомному сознанию?» «Я не очень близко стою. Отойти подальше», — спросил он глухо.
«Нормально», — Эгле не смотрела на него. «Можете стоять хоть рядом, только оставайтесь в этом, нейтральном».
«Да», — сказал он, — «договорились». Он подошел и перекрыл кран. Достал из морозильника новый лед, высыпал в раковину.
«Спасибо», — сказала Эгле. «Почти не больно. Просто руки замерзли, окоченели. И очень хочется жить. Мне кажется, уже давно так сильно не хотелось жить».
«Неужели ты думаешь, что я кому-то позволю тебя тронуть?»
«Ведьмы в неволе редко дотягивают до пенсии».
«Давай сейчас не говорить о будущем».
Он закурил.
«Есть эта минута.
Надо ее проживать.
Он показал ей сигарету. Эгли кивнула.